Рамана Махариши, как быть собой чистым счастьем.
Искатель, я прочел много книг, но мой ум не поворачивается к Атману. Махарши, потому что Атман не в книгах, он вас. Чтение книг делает человека образованным. Это цель чтения, и она достигнута. Искатель, что такое самореализация? Махарши, вы Атма, Я, и являетесь этим также здесь и сейчас. Где здесь место для становления этим? Этот вопрос показывает, что вы принимаете себя за не Я. Или вы думаете, что есть два Я, одно из которых должно осуществить другое. Это нелепость.
Традиционный путь освобождения и просветления, постепенный традиционный путь, предполагает, что есть два «я» — малое, грешное, кармическое и обусловленное, и высшее, божественное, чистое, вечное, вечно свободное. Одно называется «джива», другое называется «атман», а человек — это конструкция, сцепка этих двух, называемая дживатман. В нем есть и божественная часть, и ограниченная кармическая, человеческая. Таков традиционный взгляд, постепенный взгляд. В общем, в относительном мы тоже его разделяем. Однако Рамана Махариши и учение Анутары Тантры говорит, что вот занятие такого взгляда, но оно для тех, чьих способностей не хватает принять что-то более высокое. То есть этим взглядом не исчерпывается показ духовного пути. И каков же более высокий взгляд? И вот этот первый взгляд, постепенный путь, это путь детеныша обезьяны. Путь, где мы постепенно проходим след в след за святыми, за гуру, за старшими, которые дали опыт реализации в парампаре, определенные знаки. И мы отмечаем, вот мы сейчас здесь, а вот сейчас мы здесь. Но мы, пока не пришли до определенной точки, не осуществляем единство с Богом. Мы знаем, мы всегда разделены, мы в двойственности. И вот те, кто пребывает в состоянии Пашубхавы, Вирабхавы, то им такой путь подходит. Более того, никакой другой путь им не годится, поскольку они не смогут им воспользоваться. Но дело в том, что в процессе духовной жизни наша духовная конституция и наш йогический темперамент, он обладает способностью меняться. До определенного уровня, если мы были Пашу, вдруг обнаружили в себе Вирабхаву. Значит, мы перестали быть Пашу. Карма быть Пашу закончилась, и мы перешли в класс Вира. Или мы были Вира-йогом по качествам, но внезапно в нас пробудилась благодать. И мы обнаружили в себе Дивья-бхаву. Это значит, что мы исчерпали карму быть Вира, и мы можем перейти на Дивья. Таким же образом, и движение по духовному пути с постепенного на мгновенный тоже может изменяться. Например, если человек следовал пути сутры, тантрийскому пути преображения, как главному, а путь анутара тантры даже не мог понять, то после очередного переживания в нем возникает ясное понимание пути анутара тантры. И он признает его как наивысший и начинает на него ориентироваться. И Шри Рамана Махариши говорит: попробуйте понять более высокую точку зрения. нет двойственности. У вас нет двух «я», которые надо было соединять, одно «я», из которых надо было бы двигать к более высокому «я». Попробуйте осознать прямо сейчас, что вы и есть то самое высокое божественное «я». Прямо сейчас. Вот сам факт признания этого, допущение этой мысли, настройка на нее – это начало того, что это «я» в вас пробуждается. И вот это прямой метод прямого введения, присущий именно сахаджа-яне, лая-йоге, анутара-тантре. Войти прямо сейчас. Отбросив двойственное представление, отбросив представление о постепенном, принять абсолютную точку зрения, воззрение. То есть путь мгновенного, мгновенный путь – это путь воззрения. И он заключается в привыкании к воззрению, в переводе его в практическую плоскость. Сверху, сразу. И вот символом этого пути является Гаруда, птенец Гаруды, вернее. И Гаруда. Как известно, птенец Гаруда, согласно мифологии, рождается сразу взрослым из своего яйца. И как только скорлупа разбилась, он расправляет крылья и начинает свободно парить. Он не взрослеет, не учится летать. Он умеет уже летать в самом яйце уже. Не будучи рожденным, он уже умеет летать.
А можно вот мы в прошлый раз затрагивали тему спаррингов? Вот. И можно ли сказать, что вот именно вот этот путь, это как бы, даже если тебя побеждают, то ты говоришь, вот все равно я вот победитель, и все. Ну ты хоть что сделай, хоть ты меня положишь, хоть нокаут, но я все равно победитель. Вот, и все. То есть и ты признаешь это, и тот просто не может ничего сделать, потому что ну ты чувствуешь себя победителем, но он уже не чувствует.
Да. Этот путь начинается с того, что вы признаете свою абсолютную победу. И победу не во времени и в пространстве, а во всех измерениях сразу и во всех временах. Абсолютную. Потому что вы отказываетесь от идентичности себя как человека и утверждаете себя идентичность как брахмана. А брахман, он по умолчанию один. Он проиграть не может, он находится в суперпозиции в вечной победы. И он даже за пределами и победы, и поражения. То есть вы занимаете точку зрения абсолютного воззрения и не теряете ее. А потом низводите ее в осознавание и уже в поведение, в энергию. И, скорее всего, будет так. Вы заняли абсолютную суперпозицию воззрения, но ветры кармы мутузят вас нещадно. И сбивают с ног раз за разом, нокаут. Но вы не считаете себя проигравшим. Вы не признаете правила игры, сам нокаут и вообще свою ложную идентичность, и вы держитесь абсолютного воззрения. И хоть ветры кармы мутузят вас так же, как простого смертного, тем не менее что-то внутри вас остается вечным, неизменным и непобежденным. И со временем вот эта непобежденная часть набирает силу, соединяется с энергией, уже в относительном ветры кармы постепенно тоже успокаиваются. И в относительном вы тоже все меньше проигрываете. Это значит, воззрение проникает в созерцание и в поведение.
Этот вопрос появился, потому что вы отождествляете себя с грубым телом. Да, этот вопрос возникает сейчас. Но поднимается ли он, когда вы крепко спите? Разве вы тогда не существовали? Конечно, вы существовали в глубоком сне. Какова разница между этими двумя состояниями, приводящие к тому, что вопрос должен возникнуть сейчас, а не в глубоком сне? Сейчас вы думаете, что являетесь телом. Вы видите вещи вокруг себя. И хотите увидеть атман, себя, подобным образом. Такова сила привычки. Чувство — лишь инструмент восприятия. Вы тот, кто видит. Оставайтесь только этим видящим. Что еще следует здесь увидеть? Таково состояние в глубоком сне. Поэтому этот вопрос тогда не возникает.
У Канта есть такая философская теория, очень могучая, критика чистого разума. Критика практического разума. Критика эмпирического разума. И он, в общем, я так подумал, когда вот слушал, вот читал, что он изучал Адвайту, в общем. Йога Васиштху, может быть, читал. Либо интуитивно как-то. Либо сам он из своей внутренней какой-то глубины вывел такое понятие, что время, пространство, расположение предметов не существуют сами по себе, они являются установками сознания. Что все это субъективная вещь. А потом он додумался дальше. Значит, где-то есть априорное время, априорное пространство, то есть доопытное. Еще до того, как чувства начали воспринимать. А потом он пришел к тому, что есть некое пространство или состояние, в котором уже ни времени, ни пространства, ничего нет. И вот состояние сна без сновидений, это вот доопытное знание. И он ввел потом понятие трансцендентальная перцепция, то есть трансцендентное дочувственное восприятие. Восприятие до того, как было что-то пережито. Состояние сна без сновидений – это состояние, когда мы осознаем, я не есть это тело. Я не есть физическое тело, энергетическое тело, астральное и ментальное. Причинное же тело – это только условное название, которое трудно назвать телом. Это определенный пласт сознания, определенное состояние. И сон без сновидений – это критерий того, насколько мы можем понять свое высшее «Я» за пределами тела. С чем мы себя идентифицируем? С чем мы себя отождествляем внутри? Есть точка идентификации, есть фокус нашей идентичности, с которым мы могли бы сказать, вот именно это я. И эта точка идентификации определяется татвами. И в учении о 36 татвах наша идентификация располагается где-то между манас-татвой, ну, обычного человека, я имею в виду, между манас-татвой и, возможно, будхи-татвой. Вот это его точка идентификации. То есть, на какой татве сфокусирован ум, с тем происходит и идентичность. Но бывает даже еще ниже, может быть, в индриях. Это уже полуживотное какое-то состояние. И все начинается с того, что мы устанавливаем фокус нашей идентичности на состоянии сна без сновидений. Когда мы говорим, я не имею ограничений, я не мужчина, не женщина, я не русский, не украинец, не англичанин, не американец, я не богатый, не бедный, я не такая-то личность. Все это ярлыки, имеющие определение к телу, к месту, времени, конкретной культуре нации. То есть все это что-то ограничивающее, а я не это. Я тоньше, я превосхожу это, я шире по ощущению, я могу выходить за границы всего этого. Это все определенные клетки, созданные человеческой цивилизацией, культурой, определенные ярлыки, созданные социумом, воспитанием, они исходят из ума, из более низких структур. Это инструменты, разграничивающие социальные слои, но я не могу с этим себя идентифицировать. Вот когда мы начинаем в себе освобождаться от этих ярлыков и перестаем идентифицировать себя с ними, наше сознание привыкает быть в свободном и расширенном состоянии осознанности, фокус нашей идентичности перемещается с манас-таттвы на будхи-таттву. Однако этого мало. Есть разные тонкие уровни и состояния. Мы должны затем переместить фокус нашей идентичности на пракрити-таттву, затем на пуруша-таттву. И вот состояние пуруша-таттвы – это причинное тело, где начинается восприниматься свет Турии, трансцендентного измерения, ясный свет. И вот состояние сна без сновидений, когда мы себя с ним идентифицируем, это безбрежное, очень спокойное, очень тихое, очень глубокая осознанность. Состояние вечной и чистой осознанности. И внутри нас она также есть, как в каждом живом существе, но вычленяется, замечается она благодаря атмавичаре, самонаблюдению. Как только вы открыли ее, вы открыли в себе неиссякаемый источник знания, мудрости, чистоты, целостности, полноты, гармонии. У вас есть желание всегда быть единым с ней, соединяться с ней. Этот источник начинает вас питать. Вам становится интересно с этим источником. Вы всегда хотите смотреть на него, исследовать. Вы понимаете, что это и есть путь вам продвигаться дальше. У вас больше нет сомнений. Хотя это еще не атман даже. Это то сознание, которое смотрит на атман и питается его светом. Но даже его силы благодати достаточно, чтобы даровать ананду. Поэтому эта оболочка называется Анандамая Коша. Тот, кто обнаруживает состояние сна без сновидений осознанно, он больше не имеет сомнений. Сомнений нет, потому что он видит пробуждение рядом, на расстоянии вытянутой ладони. Его не надо искать где-то. Он отбрасывает концепцию ума. Хотя пользуется, может пользоваться ими, но только как игру. Он понимает, что туда не может залететь ни одна концепция. Они не выживают там. Там бушует пламя осознавания, в котором концепции сгорают, не долетая. Как говорят, редкая птица долетит до середины Днепра. Есть такое выражение. Редкая концепция долетит даже до самого начала состояния сна без сновидений. Она не дойдет туда.
Вопрос. Существует только одно «я» или есть много «я»? Махарши, этот вопрос опять вызван путаницей, так как вы отождествляете тело с собой. Вы думаете «здесь я», «здесь он», «там другой» и так далее. Вы находите много тел и думаете, что они являются многими «я». Но разве вы в глубоком сне спрашиваете: «Я сплю здесь, как много еще тех, кто бодрствует?» А если речь идет о вопросах, то возникает ли вообще какой-нибудь вопрос? Почему он не возникает? Потому что вы тогда только одно, чистое «я», и нет множества «я». Искатель.
Двойственность означает, мы думаем, это «я», это «другой». Или «это я здесь в теле, а там что-то внешнее, другое, отличное от меня». Все эти разделения устанавливаются поверхностным сознанием, которое работает в оценках и интерпретациях. в суждениях, оценках, интерпретациях, концепциях, понятиях, умозаключениях, логике. Стоит немного подняться над ней и остаться в состоянии бдительности, все это начинает останавливаться. Остаются имена и формы. Но если мы не даем именам и формам оценок и интерпретаций, имена и формы перестают привлекать наше внимание. И вот этот ключевой момент, когда наше внимание перестало привлекаться концепциями, именами и формами, это ключевой момент, ведущий к вспышке пробуждения. Тогда происходит процесс, словно рвется ткань реальности, и вы обнаруживаете за каждым именем и формой сияние осознающей пустоты. И в этом сиянии осознающей пустоты сначала она кажется отдельной от вас. И она тоже может казаться объектом по отношению к вам. По крайней мере, вы захотите сделать ее объектом, а себя субъектом. Такое тоже бывает. Например, есть традиция ниргуна-бхакти. То есть преданные единому, всепроникающему, недвойственному Богу, которые хотят быть преданными Ему на расстоянии, в двойственности. То есть Бог всепроникающий, ниргуна, бескачественный, безопорный, неконцептуальный, но все-таки душа отдельно. Я черпаю вдохновение, поклоняясь такому Богу. Так тоже можно, если для вас это помогает. Дататрея допускал и Двайту, и Вишишта Двайту, и Адвайту. Например, Нанак, Кабир, суфизм принадлежали к этой традиции. Но это нельзя еще назвать воззрением Адвайты, воззрением недвойственной пустоты, поскольку пустота является субъектом. Это хорошо для поклонения, для упасаны в относительном поведении, да, но не для воззрения, здесь надо разделять. В упасане мы допускаем некоторую двойственность для пользы самой практики. Но когда речь идет о воззрении и созерцании, мы ее не допускаем. И когда вы перестаете делать пустоту объектом, то вы себя тоже перестаете делать субъектом. Возникает переживание одного. Поскольку мы привыкли жить в мире многообразия, и всегда быть отдельным от всех субъектом, это очень сложно понять и принять. Первое, что возникает, при переживании у садху огромное недоумение. Как же так? Что всю жизнь были субъекты и объекты, а здесь только одно существо, одно сознание. И для ума это шокирующе. Это такое знание, которое переворачивает все. Это невыносимое для ума знание. Не то, что он не может вынести, просто он в таком замешательстве, что он даже сказать не может ничего. Как это вообще может быть такое? Как это вообще допустимо? Где это слыхано? Где это видено? Кто это вообще может? Все, шок. И ум просто замолкает уже. Он не может это интерпретировать никак. Но это очень... великое, самое великое переживание, которое может быть в жизни садху. Это и называется чаматкара, вдохновение, восхищение, изумление от встречи с воззрением. Почему это так изумляет? Потому что это затрагивает самую глубинную вашу суть. Ведь вы всегда, сколько бы вы ни изучали учение Адвайты, всегда считаете себя чем-то отдельным от других, мир отдельный. А это напрочь меняет все представления. Это практическая адвайта, пратьякша. Она как бы говорит: ну здравствуй, ты так долго изучал меня, ты так долго искал меня, ну вот я. Но кому она говорит? Тут даже некому и нечего сказать. Но вот как бы вот такая встреча. Происходит великая встреча Махамелана. Джива, встретившись с океаном, как соляная кукла, встретившись с океаном, по примеру Рамакришны, уже не может вернуться и рассказать другим об этом. Она исчезает в момент встречи, так что остается один океан. Океан потом может из себя породить иллюзорное тело, заново воссоздать эту игровую соляную куклу. Но она уже не будет той же, что и ранее. Она будет чем-то иллюзорным, волшебной эманацией океана, а не самой по себе. И вот это недвойственное переживание, где нет субъекта и объекта, несет знание. Знание другого рода, которое неведомо никаким самым умным существам на планете. Более того, оно неведомо даже никому, вообще никому, кроме самого этого существа. Это знание о том, что оно одно только и существует. Что никого вообще, кроме него, другого нет. И ему даже нет смысла кому-то говорить об этом, но оно же одно, кому-то заявлять, оно живет и знает об этом. Ему этого достаточно. Даже там не стоит этих вопросов. Это я как бы человеческим языком это описываю. Оно живет в этом знании, оно является этим знанием. Ему некому об этом поведать. Потому что кроме него ничего нет, другого, иного нет, ничего вообще никогда не было и не будет, и не может быть, потому что вот, можно сказать, так устроен мир, но мир это тоже оно, потому что вот оно вообще всегда одно и только всегда, и ничего другого вот не может быть никак. А на поверхности рождаются вселенные, боги, люди, тела, умирают, личности сражаются, развиваются, идут к освобождению. Все это игра на его поверхности. Можно было бы сказать, что оно смеется, улыбается, хохочет, глядя над всеми потугами людей. Но оно даже не смеется по этому поводу, не улыбается, не хохочет, потому что для него даже этих людей и существ самих по себе нет, оно просто одно. Ну, как бы над самим собой-то не смеешься. Чтобы смеяться, хохотать, улыбаться, тоже нужна какая-то двойственность. Надо сказать, вот он там, эти людишки, вот они что-то делают. А вы же не смеетесь над своим пальцем, да? Вот какой забавный палец. Вы это тело и палец. У вас даже по этому поводу нет рефлексий. Вы принимаете это как раз и навсегда естественность, естественную данность. Между вами нет зазора. Вы не смеетесь, не улыбаетесь своей руке, не разговариваете с зеркалом. Да? Но вы знаете, это вы, и тут второго нет вообще. Но когда вы один, то вы не чувствуете так, как это существо себя чувствует. Когда вы один, вы чувствуете то одинокость, то угнетение, то грусть, то неудовлетворенность, то неполноту, то желание поговорить. Это не пурнатва. А вот когда это существо чувствует, оно абсолютная полнота, абсолютная целостность, абсолютное знание, абсолютное всеведение, вечность. Абсолютное могущество, хотя побеждать некого. Абсолютная глубина и чистота. Но оно переживает это, даже не замечая это, будучи просто само собой.
Ну там же тоже есть определенный смех, но это как уже смех не от каких-то определенных внешних объектов, а внутренний, как бы без... Ну, просто из существа. Так ведь? Ну, не... То, что... Ну, я имею в виду, что эта природа не безжизненная, а она постоянно...
Нет, она не безжизненная. Для того, чтобы смеяться, порождаются энергии другого плана, немножко более рефлексивные, отделенные. И там начинается гомерический хохот, все виды блаженства. То есть для того, чтобы это переживать, Это существо порождает из себя, ну, свои отдельные, чуть-чуть отдельные эманации. Так Шива-татва порождает Шакти-татву, чтобы больше блаженства ощутить. И другие, вплоть до Майя-татвы, вплоть до Кончук и прочее. И для того, чтобы наблюдать отдельные дживы, уже есть Ишвара. Вот Ишвара – это уже тот, кто порождает, будучи в единстве, но уже порождает. А из Ишвары существуют мантра Махешвары, Мантришвары, Видишвары, Видетхары, прародители галактик, так сказать, суперразумы, оперирующие вселенными, но тем не менее они уже частицы, производные Ишвары. И вот они могут и наблюдать, и улыбаться, и покровительствовать. Уже есть небольшая тонкая двойственность, где они могли бы себя его отделить. Но в этом существе есть потенциал всего этого, но оно настолько целостно и полно, что оно не рефлексирует, не думает, не порождает. Оно все время в целостности. Только какая-то его периферийная часть непостижимым образом генерирует эту рефлексию, начиная творение Вселенной.
Искатель. В чем моя правда, татва? Махарши, вы сами татва. Есть ли какой-то иной человек, чтобы узнать татву другого? Как можете вы существовать отдельно от татвы? Сам факт вашего существования побуждает вас задать этот вопрос. Сама ваша жизнь есть татва. Сбросьте одежды этой татвы, и вы и оставайтесь в своей сущностной природе.
Татва означает суть, истина. И если человек спрашивает, в чем моя татва, какова моя татва, то вот на уровне ума ответ здесь простой. Ваша татва – это Шива-татва. Ваша природа – это сознание Шивы. Но нужно сбросить покровы Шакти. Шакти – это покровы на Шива-татве. Покров Манаса, покров Ахамкары, покров Будхи, покров Пракрити-татвы, покров Пуруша-татвы, покровы Пяти-Кончук, покров Майя-татвы. И затем тончайшие чистые покровы уже. Покровы пяти высших татв. Покров Садвидья татвы, покров Садашива татвы, покров Ишвара татвы, покров Шакти татвы и вот сама Шива татва. А Шива татва укоренена в 37-й Парама Шива татве. И вот наша истина — это быть Шива-татвой. Мы не ведем речь про нулевую или абсолютную 37-ю татву, поскольку это приходит в момент реализации, не как результат стремления. И этот существует вне реализации, до реализации, независимо от реализации. Но то, что касается высших татв, это представляет собой путь. И прямое введение в традиции ситхов – указать на Шива-татву, на природу Шивы, что прямо сейчас ты обладаешь природой и сознанием Шивы. А задача ученика – уловить это и войти в эту природу. Вот говорят, природа ума, но природа ума – это всегда природа Шива-татвы. Переживание, бытие, я есть Шива.
Можно проникнуть в Шива-татву, но разве можно отбросить Шакти-татву? Ведь между ними непрерывный процесс происходит. То есть они же не отделены. И, ну не знаю, может быть, состояние там Махапралая, это все такое заканчивается. Но тогда и не Шива-татва, и не Шакти-татва не будет. Ну, то есть речь идет о том, чтобы осознать Шива-татву, или вот как-то разве может быть Шакти-татва, ну, отброшена?
Речь не идет, чтобы отбросить шакти-татву. Более того, вы ее даже не сможете отбросить. Речь идет о том, как обнаружить свою идентичность, с чем делать свою идентичность, как признать в себе шива-татву как свою базовую идентичность. Вот. То есть, допустим, у вас есть одежда. Одежда – это не вы, так? Допустим, если вы отождествляете себя с телом, то вы тело прежде всего, а не одежда. И не украшение. И если вы в автомобиле, и вы не автомобиль. Но если вы забыли это, вам рассказывают, вы не автомобиль. Потом, вы не украшение. Вы не одежда. Речь не о том, чтобы выкинуть автомобиль, снять одежду. Мы все это используем. Но наша идентичность, мы поняли нашу идентичность почетче, так? Таким же образом, шакти-татва – это не то, с чем мы строим идентичность, не то, чем мы являемся. То, что вот ниже майя татвы пока сейчас, не чистая шакти татва, скажем так. Все, что касается чистых татв, там все гораздо сложнее. Все это можно рассматривать как вариации шива татвы. А если говорить о нечистой шакти татве, то мы не есть это нечистая шакти татва, даже если мы опираемся на нее, пользуемся ею как телом и телами.
Все писания только и говорят вам не тратить свои усилия на неистину, не татву. Отбросьте не татву. Тогда истина остается всегда безупречно сияющей и единственной. Искатель. Я хочу знать свою татву и свои обязанности. Махарши. Познайте сначала вашу татву, а затем можете спрашивать, каковы ваши обязанности? Вы должны существовать для того, чтобы знать и выполнять свой долг. Осознайте свое бытие и затем спрашивайте о своих обязанностях.
Есть татва, а есть дхарма. Татва – это то, чем вы являетесь. Дхарма – это то, что вы должны делать, чем вы должны являться, исходя из своей татвы, чем вы должны являться в мире, в обществе. Например, есть дхарма кшатрия, дхарма брамина, дхарма саньяси, дхарма ванапрастхи, стрит-дхарма, дхарма женщины в ведическом обществе, дхарма грихастхи, дхарма брамачари, дхарма гуру, дхарма ученика. Есть множество видов дхармы. Даже разбойники следуют своей дхарме в Индии, по крайней мере, своему кодексу. Дхарма – это социальные обязанности, накладываемые на тебя обществом или кармой. Даже если ты не следуешь общественным каким-то установкам, карма накладывает на себя, на тебя дхарму. Все равно ты будешь следовать карме. И это тоже твоя дхарма. Но эти обязанности накладываются в зависимости от того, с какой татвой ты себя отождествляешь. И они могут тебе предъявляться только в том случае, если ты отождествляешь себя с определенной татвой. Если ты отождествляешь себя с татвой кшатрия, думаешь, я кшатрий, тебе предъявляется определенный долг. Говорят, раз хорошо, раз ты кшатрий, у тебя есть дхарма защищать родину, принимать присягу, служить, если надо, даже воевать, даже там сражаться, отдавать жизнь даже. Из татвы проистекает дхарма. Другой считает, а вот я грихастха. Хорошо, ты грихастха, твоя задача обеспечивать семью, жену, детей, работать, обеспечивать садху, саньяси, жертвовать ашрамом, вести такой-то образ жизни. Это твоя дхарма. Кто-то говорит, А вот я, моя татва саньяса. Хорошо, если ты саньяси, у тебя своя дхарма. Следовать учению гуру, выполнять садхану, следовать обетам и принципам, любить всех живых существ и не лезть в мир. Держаться подальше от мира. Твоей татве соответствует твоя дхарма.
А вот если я выбираю татву Шивы, ну я же не могу ее сразу выбрать. Ну как бы, то есть, если я даже захочу ее выбрать,
но да. Все равно не знаю. Вы ее можете выбрать только как цель, как мечту, как ориентацию, так? Да. А пока она не реализована, то вы выбираете что-то попрактичнее. Например, саньясу или брамачари. В соответствии с этими формируется дхарма, долг. Татва выражает внутреннюю сущность. Дхарма выражает социальные обязанности, но на самом деле этим не исчерпывается понятием социальной обязанности, понятие дхармы. На самом деле дхарма – это тот способ взаимодействовать с миром, чтобы за одну жизнь как можно более хорошо продвинуться на пути к освобождению. То есть, если ты, исходя из своей татвы, будешь выполнять вот такую дхарму, это для тебя в данный момент будет лучше всего. Значит, в этой жизни ты лучше всего сможешь эволюционировать и продвинуться, если ты выполнишь вот эту дхарму, соответствующую татве. То есть, выполняя дхарму, ты порождаешь божественное состояние. Ты рождаешь внутреннее божество. Но ты должен не ошибиться со своей татвой. Например, кто-то считает, я женщина в индийском обществе. Мне говорят, хорошо, ее домашний гуру, говорю, вот ты женщина. У тебя есть стри дхарма. Стри означает женщина. Дхарма означает путь женщины. Твой путь, вот, почитай родителей, почитай, вот будет муж, почитай его как своего гуру или как Бога. Заботься о детях, будь лакшми на 60%, нет, там будь лакшми на 40%, будь сарасвати на 20% и на 20% дургой. Чтобы противостоять неприятностям. Там даже вот есть такое вот градация по процентам. Поддерживай домашний очаг, будь божеством домашнего очага, будь божеством дома, греха лакшми, будь лакшми. Будь для своего супруга, как Парвати, а супруг, как Шива, почитай супруга, почитай родителей, выполняй небольшую садхану, оказывай уважение святым, делай подношение саньяси, ходи в храмы. Это твоя стрит-харма. Потому что ты назвала себя женщиной, ты назвала себя, ты определила свою татву как женщина, в домохозяйка, домохозяин. И вот каждое живое существо, оно определяет свою идентичность, и это является его татвой. В соответствии с этим ему предписано дхармашастрами его дхарма, долг, с помощью которого он может быстро прогрессировать, максимально быстро обеспечивать более высокое рождение. Но на самом деле та татва, которую выбирают живые существа в соответствии со своим отождествлением, не является их подлинной татвой. Кшатри не является кшатри. Женщина не является женщиной. Грихастха не является грихастхой. Даже саньяси не является саньяси. Их истинная татва – это что? Да, их только Шива татва. Но понять это… Чтобы понять это, надо пройти этот путь. Поэтому долг меняется в зависимости от того, с какой татвой мы себя отождествляем. И повышение татвы всегда ведет к повышению уровня долга, социальных обязанностей с одной стороны, или пути для реализации. Например, ваша татва повышается. Ну, может быть, до уровня Видьяшвара, локального Творца миров. Соответственно, ваша дхарма тоже повышается. Тогда божества четвертой татвы говорят, твоя дхарма – творить миры и галактики. Передавать им мудрость и бхаву, заселять их живыми существами и указывать им путь к освобождению. И в этих галактиках и мирах устанавливай гармоничные законы, соответствующие воле Творца Ишвары, чтобы они проводили пурнатву, нитьятву, сарваджнятву и так далее. Если это существо воспринимает, оно творит константы, законы, элементы, миры и галактики живых существ в соответствии с волей Ишвары, и оно дает новый импульс жизни. Это оно божество, и это его дхарма. А если оно не поняло свой путь и свою дхарму, то оно творит какую-то вселенную, где вектор развития закона и константы начинает коллапсировать в сторону искажения метаэтики законов Творца, в сторону искажения божественной полноты, когда вместо закона божественной милости начинает доминировать закон причинности, вместо закона преданности и самоотдачи начинает доминировать закон эго. И тогда создается какая-то нечистая вселенная. Адхарма проявляется. И тогда великие божества с более высоких сфер, как бы по-человечески это называется, вызывают на ковер поговорить. Но там никто никого не вызывает на ковер. Там и ковра нет. Скажем так, просто силой своей благодати они корректируют это, вмешиваются, наставляют начинающего Бога-творца, как творить правильные вселенные. Вот это татва и дхарма. Ваша татва повышается, ваша дхарма тоже повышается. Вопрос?
Вот вопрос такой. Вот, можно ли так сказать, что вот шива-татва это как бы цель всех живых существ? И ты выбираешь ту как бы дхарму, да, твои склонности, через которые вот эта вот цель будет реализовываться. То есть как, тебя тренировать будет Вселенная через вот, это, вот эти обстоятельства. То есть,
да. Вот так, да. Да. Это даже не люди устанавливают дхарму, а устанавливает твоя судьба, твоя карма. А дхарма-шастры только ее как бы описывают, чтобы ты понял, что это такое. Сама Пракрити, природа, Шакти будет учить тебя через это, если ты отождествил себя с этой татвой.
А будет ли она как бы тренировать тебя, если ты даже не выбрал конечную цель? Вот такой вопрос.
По-любому будет тренировать.
По-любому.
Дело в том, что выбор конечной цели не всегда положен даже знать. На каких-то татвах его даже нет. Выбор конечной цели приходит на высоких татвах, понимание. Но даже если ты ее не выбрал, тренировка будет все равно.
В тамильской газете «Ария Дхармам» появилась статья о вайрагье, бесстрастии. Шри Бхагаван зачитал ее в ответ на один из вопросов. Эта статья в сжатом виде прозвучала так. Вайрагья Ви плюс рага. Вигата рага – непривязанность. Вайрагья возможна только для мудрого, однако она часто ошибочно толкуется обычными людьми. Например, человек часто говорит «Я решил не идти в кино». Он называет это вайрагьей. Такая ложная интерпретация слов из старых изречений нередка. Опять-таки мы часто слышим: собака видна, камень не виден, камень не виден, собака не видна. Это выражение обычно применяется, когда человек не может найти булыжник, чтобы бросить в бродячую собаку. Но это популярное изречение имеет гораздо более глубокое значение. Оно основано на одной истории. Дом некого богатого человека охранялся очень хорошо. Кроме того, в колонии у входа был также привязан цепью свирепый пес. Собака и цепь являлись, однако, очень искусными образцами художественной работы. Они были вырезаны из камня, но выглядели как живые. Один из пешеходов на дороге как-то испугался, увидев свирепое животное, и поранился, пытаясь увернуться от него. Добрый сосед позаботился о пострадавшем и сказал ему, что здесь собака не живая. К Когда тот же человек проходил мимо этого же дома в следующий раз, он восхищался искусством скульптуры и забыл свое прежнее переживание. Таким образом, когда прохожий видел собаку, он не мог видеть камень, из которого она сделана. И опять, когда он видел в охраннике скульптуру, он не видел никакой собаки, опасной для него. Отсюда и эта поговорка. Сравните ее с другой. Слон прячет дерево, а дерево прячет слона. Здесь речь идет о деревянном слоне. Я атман. Всегда бытие сознания блаженства сат-чит-ананда. Из них бытие и сознание переживаются во всех состояниях, тогда как последние, говорят, переживаются только в глубоком сне. Поэтому возникает вопрос, каким образом истинная природа атмана может быть утрачена в состоянии бодрствования и сосна со сновидениями. Она, по правде говоря, не потеряна. В глубоком сне ума нет, и атман сияет сам по себе, в то время как в двух других состояниях сияет отраженный свет атмана. Блаженство ананда чувствуется в глубоком сне, после прекращения мыслей. Оно также проявляется и в других случаях, таких как любовь, радость и тому подобное, прия, мода и промода. Но все они являются видоизменениями ума, читта-вритти. Когда человек идет по улице, его ум полон мимолетных мыслей. Предположим, он проходит через базар, где продают прекрасные плоды манго. Он любит манго и покупает их. Теперь он жаждет вкусить их. Поэтому он спешит домой, ест и чувствует себя счастливым. Когда мимолетные мысли дают дорогу удовольствию при виде манго, это прия. Когда плоды становятся его собственными, это удовольствие именуется мода. Наконец, когда он их ест, удовлетворение – это промода. Все три вида удовольствия возникают благодаря исчезновению дурных мыслей.
Mm-hmm.